Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Здравствуйте. В студии Никита Воронков. Президент России Владимир Путин 8 декабря направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании союзного государства. Путин высоко оценил прогресс интеграции, который был достигнут двумя странами за это время. В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко тоже отправил поздравления Владимиру Путину, и в нем белорусский лидер выразил убеждение, что страны смогут придать новую динамику реализации договора о создании союзного государства. Накануне, напомню, вот 20-летней годовщины президенты России и Беларуси провели почти 6-часовые переговоры в Сочи. И сегодня мы попробуем в прямом эфире проанализировать, что же было сделано за время существования союзного государства. Срок не маленький, 20 лет. И как будет развиваться интеграционный процесс в дальнейшем. В гостях у «Радио Спутник» старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ Юрий Баранчик. Юрий Владимирович, приветствую вас.
Добрый день.
Юрий Владимирович, но переговоры действительно были длительными, и, как утверждает, во всяком случае, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, он немного рассказал о том, что происходило на этой встрече, удалось серьезно сблизиться сторонам, то есть Москве и Минску, и отметил Орешкин, что президенты плодотворно обсудили многие темы, включая вопросы нефти и газа. Ну, одни из основных, в общем-то, вопросов. Больше конкретики пока нет. Не знаю, можно ли было ожидать каких-то прямо вот конкретных решений, учитывая конъюнктуру последних там года два, может быть, и больше. Но, тем не менее, всем известно, какие вопросы, когда мы говорим об интеграции России и Республики Беларусь, какие вопросы волнуют стороны. Ну, как минимум, это газ и нефть уже озвучены, и Лукашенко перед тем, как поехать в Сочи, он же перед парламентом, по-моему, да, выступал, да, и, в общем-то, озвучивал свою позицию. Но к этому вернемся обязательно. Давайте сейчас несколько откатимся в историю. 20 лет уже этому договору о союзном государстве. Что за это время вот на этом интеграционном треке, какие успехи были достигнуты? Что декларировалось и что из вот задекларированного, да, было уже выполнено? Что можно считать успехом вот этого предприятия?
Ну, вы знаете, я думаю, что можно считать успехом интеграцию на, скажем, бытовом уровне. Это когда граждане России и граждане Беларуси имеют в своих странах, в других странах, одни и те же права. Это на образование, на обучение, на лечение, в том числе на работу, что немаловажно, потому что белорусы за определенный период времени достаточно активно ездили в Россию зарабатывать. Потом эта тенденция несколько уменьшилась, но, тем не менее, и до настоящего времени она действует, потому что уровень зарплаты в России выше. Соответственно, так как рынок открыт, то люди сюда могут спокойно приезжать. И, скажем, проблема регистрации, она, в частности, снимается для жителей ближайших регионов тем, что они могут спокойно уезжать в Россию, например, в Смоленскую, Брянскую область, отработать 2.5 месяца, потом на 1-2 вернуться к себе домой и снова возвратиться в Россию. То есть даже в этом случае регистрация не требуется. Вот. Если же говорить о вопросах более стратегических, то, к сожалению, за 20 лет было сделано достаточно мало в части экономической интеграции. В частности, не реализован ни один из тех, например, крупных 5 проектов, которые все время обговаривались. То есть это интеграция ряда крупных промышленных предприятий, в том числе МАЗа, БелАЗа, производителя, так сказать, тягачей для российских вооруженных сил. Вот. К сожалению, эти проекты не сдвинулись. Вот. Я думаю, что здесь В результате Россия вынуждена была создать параллельное производство на своей территории. Вот, а белорусские предприятия, в частности, которые делают тягачи для тополей российских, они со временем окажутся без заказов. Вот. И здесь, несомненно, мне кажется, что определенная вина есть белорусской стороны, которая затягивала реализацию этих проектов. В свое время в белорусской экспертной среде достаточно был сделан грамотный тезис и попытка порассуждать, что Россия в 90-е годы была достаточно слабым государством. Ну, достаточно вспомнить капитализацию «Газпрома». Вот. А потом Россия стала сильным государством, но белорусская власть привыкла работать с Россией как со слабым государством. И в том числе экспертное сообщество. Но вот когда Россия стала становиться сильным государством, что мы видим на примере там, Крыма, Сирии и так далее, то, мне кажется, белорусское руководство, оно впало в определенный кризис. Теоретически и, так сказать, интеллектуально, что вот с этим делать. Потому что несомненно, что наше пространство общее, на котором живет один и тот же народ. И вот как в этих условиях, так сказать, и сохранить власть, и в то же время поступиться какими-то принципами суверенитета, которые, на мой взгляд, вполне допустимы. Мы видим на примере того же Европейского Союза, как страны поступили с частью своего суверенитета. Мы видим на примере североамериканского континента, как там три страны поступили с определенными частями своего суверенитета. Но здесь нет никаких, на мой взгляд, сложностей. Вопрос в том, как определить эту долю, да, которую можно передать на надгосударственный уровень.
А как в Северной Америке, вот вы сказали, поступили с частью суверенитета? Я знаю только нафта, да,
договор. Да, нафта. Естественно, там речи не идет, скажем, о политической интеграции, то есть правительство остается суверенным и независимым. А вот части экономики, создание общего рынка, да, создание общих налоговых правил поведения, отгораживание своего рынка, вот особенно последняя реформа Трампа, когда он, собственно говоря, прогнал и Трюдо, президента Канады, и президента Мексики, которые пошли на гораздо более
премьер-министр Трюдо.
Да, премьер-министр Трюдо. На более серьезные шаги в отношении США. Это показывает, что американцы реализовали свою идею более тесного объединения трех стран именно в плане закрытия рынка, создания своего кластера. То есть они отделяются в этом плане даже от европейского сообщества. Они выводят свои деньги сейчас из Европы активно, американские банки. Европейские банки, в свою очередь, активно выводят деньги из США. Вот. Но в Европе есть политическая интеграция. И здесь никто не говорит о том, что, например, Польша, войдя в состав Европейского Союза, да, потеряла свой суверенитет. Да, она отдала какую-то часть полномочий на национальный уровень. Я думаю, что в случае Беларуси и России один из ключевых вопросов, по которым идет диалог, это и есть вопрос о тех полномочиях, которые Беларусь и Россия могут отдать на наднациональный уровень. Да, в свое время при Ельцине мы помним эту историю, как Чубайс тогда перекрыл интеграцию двух стран. Россия не была готова на политическую интеграцию в силу определенных причин. Сейчас она готова, но мы видим, что как раз-таки белорусская сторона не готова сейчас поступаться вообще ничем. Но мне кажется, что с учетом той экономической подпитки, которую Россия каждый год оказывает Беларуси, этот вопрос рано или поздно надо будет решать.
Что касается интеграционных процессов, нет ли какого-то пересечения или наложения, если мы говорим о союзном государстве и о Евразийском экономическом союзе? Ведь Россия и Белоруссия и в нем тоже состоят и являются важными игроками.
Ну, на нашем как бы пространстве, да, в наших интеграционных объединениях давно было признан принцип разноскоростной интеграции. То есть те страны, которые могут двигаться более быстро и более тесно в объединении экономическом, политическом, они, соответственно, имеют право это делать независимо от других партнеров. Вот. Но в данном случае мы видим, что проект Евразийского союза носит в основном и будет, скорее всего, носить экономический характер. То есть на его уровне, естественно, не может идти речи ни о каком политическом объединении. Здесь же в нашем случае, исходя из того, что модель интеграции закладывалась достаточно давно, 20 лет назад, то в ней уже был тогда предусмотрен уровень политической интеграции. Ведь тогда уже речь шла о едином парламенте, да, едином там, госсовете, там, введение поста президента, например, вице-президента. То есть были различные варианты интеграции, в которых она, тем не менее, предусматривалась. То есть мы в силу близости экономик и народов 20 лет назад были готовы идти на определенный уровень политической интеграции. На сегодняшний день это не сделано вообще. И мне кажется, что вот один из пунктов повестки, из-за которого вчера были дискуссии, это именно вопрос об этом. Потому что все остальные экономические вопросы, они, естественно, подкладываются под вот этот вот самый главный вопрос. Потому что России не проблема поставлять Белоруссии газ по цене Смоленска. Вопрос в том, что на территории России действуют внутрироссийские цены. И если белорусское руководство хочет получать газ и нефть по внутрироссийским ценам, то вот в самом этом слове «внутрироссийские» заложен парадокс. Если вы хотите получать по внутрироссийским, значит, надо становиться частью чего-то единого целого. Тогда это возможно. Ведь Россия достаточно долго датировала экономику республики, и это признано не только российскими экспертами, но и серьезными международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком. Речь идет о дотациях в размере около 10 миллиардов долларов в год. Но мы не можем бесконечно вливать, особенно с учетом нынешнего мирового кризиса, деньги в территорию, которая формально от нас независима, и которая, как Украина, может пойти на какие-то определенные шаги там, антироссийского плана. Вот в эти два дня в Минске проходят антисоюзные демонстрации. Они, естественно, разрешены властями, то есть никто никого не винтит, как это обычно в Минске делается, достаточно такой жесткий
брутальный. А почему вы говорите, что и они, естественно, разрешены?
Ну, это определенный сигнал Москве. То, что вот видите, люди в Минске против интеграции. Хотя на самом деле...
То есть это как бы вроде как санкционированные...
Акция формально не санкционирована, да, но в случае того, ранее, когда было, если акция была не санкционирована, то белорусские силовики достаточно жестко всех винтили, там, с водометами и так далее, и так далее. Вот, и как бы был такой очень брутальный разгон. Вот, тем не менее, и вчера, и сегодня мы этого не видим. Но если говорить о самой акции, то вот вчера, например, по подсчетам самих же оппозиционных ресурсов, на эти шествия протеста собралось около 800 человек. 700 человек — это там 0,05% от населения Минска, которое составляет там около 2 миллионов. То есть на самом деле мы видим, что вот узок слишком круг этих людей, которые против интеграции. Я, как человек, который достаточно долгие годы прожил в республике, в Минске, и хорошо знаю ее регион, я могу сказать, что порядка 80% людей в Беларуси за интеграцию, притом политическую. Для белоруса нет никакой проблемы жить в едином государстве с Россией. И вот эта, скажем, игра на национальных чувствах, она, ну, характерна только для, скажем, части национально ориентированных элит, это я имею в виду оппозиционную, не бандеровскую ее часть, которая, в принципе, не чурается общаться со своими украинскими побратимами, делать совместные фотографии, участвовать в совместных мероприятиях, носить по улицам Минска портреты с изображением Бандеры. Вот. И части определенных, сейчас уже, к сожалению, и белорусских властных элит, в частности, речь идет о главе МИД республики Владимире Макее, который собрал определенную группировку вокруг себя и которые пытаются, так сказать, продемонстрировать многовекторность. Хотя, как мы видим на примере той же Польши, вроде страна в Европейском Союзе, она тоже имеет определенные как бы меры свободы, но, тем не менее, они четко идут в векторе политики США, например. Здесь, мне кажется, многовекторность вступает в противоречие с тем, что Беларусь является союзником России.
Угу. А в чем состоит проблема, так чисто с обывательской точки зрения, довести ценник на нефть для Беларуси, экспортную цену, до уровня внутрироссийской? Просто сделать такой вот дисконт, я не знаю, эксклюзивный тариф. Или Россия, или Беларусь в таком случае не может дать тех гарантий, а если она пошла бы на политическую интеграцию, то эти гарантии автоматом были бы Москвой получены.
Ну, вы знаете, все предыдущие годы нефть в Беларусь поставлялась по ценам существенно ниже мировых. Вот до недавнего времени, скажем, года до 2012, может быть, даже 2014, да, до 2014-2015 года она поставлялась в Беларусь по ценам в два раза ниже мировой. То есть Беларусь уже с этого имела дисконт. Плюс она продавала полученные нефтепродукты из этой нефти и саму нефть. Она ведь не всю потребляет нефть. По ценам мировым. То есть она уже имела огромную маржу на этом процессе. Как в части нефти, просто ее перепродажи, так и в части получения нефтепродуктов. Дело в том, что для функционирования экономики Белоруссии надо всего около порядка 6,5 миллионов тонн нефти. Порядка 1 800 000 тонн, 2 миллиона тонн она получала. В свое время сейчас добыча местная падает немножко, но она вся экспортируется за границу. Вот, то есть и так нефть была дешевой. Поэтому Россия имеет полное право сейчас ставить вопросы о более глубоких формах интеграции.
Угу. Ну вот кратко по тезисам Лукашенко. Он говорил, что Белоруссия не нуждается в российских кредитах, что Минску требуются равные условия и больше ничего не надо. То есть ни дешевый газ, ни дешевая нефть, а именно просто обеспечение равных экономических условий для тех же перерабатывающих предприятий. Вот здесь вот насколько сложно это обеспечить, и почему российскую сторону не устраивают подобные заявления Лукашенко?
Ну, я приведу только один, но очень простой пример, и я думаю, он будет понятен нашим слушателям. В России нету дотирования предприятий со стороны государства напрямую. А дотируются продажи. То есть ты продаешь, тебе государство помогает в плане оплаты товара покупателям, который у тебя покупает товар предприятия. В Беларуси предприятия дотируются государством напрямую. В результате что получается? Что они получают нефть дешевую, как российские предприятия, конкуренты. Ну, например, тоже Гомсельмаш, например, МАЗ тот же и так далее. БелАЗ. А еще государство сверху дотирует их напрямую. В результате они получают действительно конкурентное преимущество. И вот российская сторона указывает на это, что надо сделать либо рыночные условия для предприятий, и тогда дотировать продажи на рынке, либо тогда мы убираем, должны снять вот эти дотации по энергоресурсам. Вот это, мне кажется, очень простой и понятный пример. Угу. Те же сельхозпредприятия, например, если они будут получать дешевую солярку, а государство Беларуси дотирует колхозы. У нас огромная часть бюджета идет на дотации, порядка, по-моему, 15-20% идет на дотации сельскому хозяйству. И это, естественно, будет неравное условие.
А с чем связан вот вопрос недостаточного, да, по мнению Минска, недостаточной представленности некоторых белорусских товаров на российском рынке? И, в свою очередь, как выясняется, что и российские товары имеют какие-то проблемы, да?
Да.
С выходом на белорусский рынок.
Дело в том, что российская экономика, заходы, кстати, прошедшие 20 лет, она все-таки достигла определенных показателей. Например, сельское хозяйство. Вот в России сейчас была реализована программа по снижению импортозависимости. Ну, в частности, вот сахар. В этом году мы видим, что в России огромный перевес производства сахара. Его даже негде хранить. В то же время в Беларуси действуют определенные даже не квоты на российский сахар, а то, что его нельзя в магазинах продавать ниже определенной цены, которая выгодна российским производителям. Потому что если российский сахар пойдет в Беларусь, он будет по ценам, даже с учетом доставки там, и так далее, налогов, он будет гораздо дешевле, чем белорусский. Соответственно, вот те предприятия, белорусские сельхозпроизводители, которые производят сахар, они обанкротятся. Аналогичная ситуация, в частности, по мясу, по курице. Там единственный сейчас параметр, который Россия дотягивает, чтобы полностью обеспечить себя, это мясо говядины, потому что это более длительный цикл производства. Это и корма здесь необходимо заготавливать. Но к 2024 году Россия должна полностью выйти на самообеспечение по говядине. То есть свинина уже практически достигнута, по-моему, 90%, 95% по курятине сейчас полностью Россия обеспечивает себя, уже получает возможность экспортировать тоже Китай. По молоку тоже достаточно высокая степень насыщения рынка, но здесь-таки, опять-таки, в чем проблема с Беларусью, что Беларусь не производит столько молока, сколько она поставляет на российский рынок. И были в свое время вот эти скандалы с сухим молоком из Китая. Вот опять-таки, часть белорусской свинины, которая подается как белорусская, на самом деле она имеет польское происхождение.
И об этом... То есть Беларусь просто маркирует?
Да, их, да, да.
Под
да,
свои
да,
бренды?
Да, и об этом в свое время даже было уголовное дело. Посадили человека, который там экспортировал польскую свинину в Россию. При этом он на заработанные деньги создал несколько теневых банков даже. То есть объемы были, так сказать, торговли такие, что вот позволяли банки создавать. Вот поэтому... Здесь Россия имеет полный карт-бланш, потому что качество продукции выросло российской, в том числе промышленной. И Россия сейчас расширяется, по сути дела. Вот этот внутренний кризис, в том числе и политический, который мы определенно видим, он связан именно с тем, что Россия расширяется. И либо она закуклится в себе, и тогда это будет кризис политический, либо она должна политическими мерами поддержать свою экономическую и военную экспансию на сопредельные рынки. И так как Беларусь наиболее близкая к этому государству территория, то, естественно, процесс интеграции начинается с него. Но если мы вспомним период раздробленности, как мы говорим в рамках традиционной хронологии Скалигеровской, о периоде раздробленности Киевской Руси, когда начиналось объединение вокруг Москвы и княжества. Естественно, первыми попадали под объединение те, кто наиболее близко находился, с кем интеграция была целесообразна. В данном случае есть определенная ломка белорусского руководства, что создавали свое государство, но за 20 лет так и не создали. Вот, но интеграция необходима. И вот ее, так сказать, конфигурация, она и является предметом диалога.
Угу. Что касается военной интеграции или интеграции в области безопасности, о чем, в общем-то, тоже идут разговоры, вот здесь, где точки соприкосновения или, наоборот, точки преткновения, то есть России, наверное, было бы спокойнее, да, если бы... российским военным был бы открыт туда доступ, да, для охраны там западных границ общего там союзного государства. Какая позиция у Беларуси вот здесь, вот где вот эти точки несоприкосновения?
Да, я бы здесь разграничил вопрос охраны границ, потому что немножко, ну, как бы не военная, да, тематика, вопрос, скажем, такой больше связанный со спецслужбами. И, естественно, военную проблематику. Естественно, Россия давно предлагает сделать общую охрану границ. Потому что, опять-таки, та контрабандная масса, которая поступает через белорусские границы, с Польшей, там, с Литвой, с Латвией, она наносит очень серьезный ущерб российскому сельскому хозяйству. Поэтому, несомненно...
А с украинского направления?
Да, ну, с украинского
тоже есть.
Да, конечно, конечно. Вот поэтому, несомненно, границу надо делать общую, раз она союзное государство. Я думаю, что это один из тех вопросов, который обсуждается. Потому что, да, тогда мы действительно образуем единый контур безопасности. И тогда не будет проблем, то, что сейчас вот белорусская сторона говорит, что заехали к нам туристы, да, из Польши на машине, они не могут проехать в Россию. Позиция российской стороны четкая. У нас нет международных пунктов пропуска на нашей границе, потому что она открыта. Можете заехать, условно говоря, там до Полоцка или до Орша, а потом по лесным тропам заехать в Россию. И это неправильно. Мы видим, что сейчас вот на белорусско-российской границе задержали замглавы одного из районов Подмосковья, которая пыталась выехать из России, избежать от следствия, используя факты открытой границы. Вот, если бы, допустим, граница была общая, и в том числе, естественно, имеются в виду пункты таможенного и пограничного контроля в аэропортах белорусских, да, международных, то, естественно, этой бы ситуации не возникло.
И то есть в таком случае и общие базы, да, были бы?
Да,
то есть, а можно база было это бы уже... понять, что человек под следствием.
Да, конечно, конечно. Вот. А второй пункт — это, да, военная группировка. Но, в частности, можно сказать, что Россия не испытывает нужды в размещении непосредственно военнослужащих на территории Республики Беларусь, потому что, скажем, территория республики, она недостаточно большая, да, для того, чтобы сдержать какое-то там наступление. Потому что если будет война и будет очередной накат Запада, то возможности белорусского военного округа, они будут достаточны в этом случае. Вот. Другое дело — это размещение одной, может быть, двух баз воздушно-космических сил России. То есть самолеты, истребители, да, они могли бы в случае подобного развития событий оказать определенный сдерживающий факт. И я думаю, что к этому вопросу можно будет и вернуться в дальнейшем. Пока он, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, не актуален, но тем не менее, в рамках того, что если Польша будет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО, прежде всего американские, и будут создавать дополнительные базы, к чему все идет, то я думаю, к этому вопросу можно будет вернуться.
Угу. А чем руководствуется Минск, когда упрощает визовый режим там, со множеством стран и вроде как не особо консультируясь с Москвой по этому поводу?
Но опять-таки это идет речь о так называемой многовекторной политике. Да? Есть определенный, скажем, режим, в рамках которого МИД Республики Беларусь пытаются наладить отношения со странами Запада. Более плотные политические, экономические. Вот сейчас, по-моему, позавчера, 5 числа, даже 2 дня назад, глава МИД Владимир Макей на переговорах в Европе заявил о том, что Европе необходим новый план Маршалла. В данном случае непонятно, кто в данном случае, да, выступает той противоположной стороной, да, противником которой вот этот план Маршалла был оказан. Вот. То есть заявление не совсем как бы понятно, мягко говоря. Вот. Но за последние несколько лет именно МИД выступал инициатором ряда акций по снижению напряженности между Белоруссией и Евросоюзом. Да, это было сделано, были, да, уже допущены 2 оппозиционных политика в состав белорусского парламента прошлого созыва. Вот. Но, тем не менее, Европа ни на какие серьезные шаги не пошла. Более того, так как в этот состав парламента оппозиционеры не были допущены, то Европа снова признала белорусские выборы, так сказать, несоответствующими европейским нормам, там, демократии и так далее, и не признала их, по сути дела. Вот, то есть, по сути дела, все вот эти политические шаги, проект «Хельсинки-2», который тоже активно двигает белорусский МИД, они не приводят к никаким экономическим шагам со стороны Евросоюза. То есть санкции не снимаются, помощь экономическая не идет. Поэтому определенный тупик на этом направлении есть.
Угу. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, минутки на три с небольшим, и после нее продолжим. Напомню, что сегодня годовщина, 20 лет подписания договора о создании союзного государства, и на эту тему мы общаемся в эфире со старшим научным сотрудником отдела Белоруссии Института стран СНГ Юрием Баранчиком.
По душам.